«Дилетанты».
Программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. Как вы знаете, уважаемые слушатели, у нас каждая программа так или иначе связана с относительно недавно вышедшим номером журнала. Последний номер из вышедших, главная его тема посвящена маршалу Маннергейму. И, конечно, это не случайно, хотя журнал исторический, но у нас история всегда бывает очень актуальна. Уже долгие месяцы, теперь уже можно говорить, в Санкт-Петербурге идет жесткая борьба между сторонниками и противниками установления доски, мемориальной доски в честь Карла Густава Маннергейма, который, как известно, был офицером русской армии, генералом русской армии, русской императорской армии, маршалом финляндской армии. И, в общем, прожил довольно такую бурную жизнь, в том числе и профессиональную, будучи не только военным, но и политиком. И вот это разное отношение к Маннергейму, породившее вот эти вот споры, доходящие до... Ну, в общем-то, в какой-то степени до хулиганства, да, поскольку там заливают эту доску краской, ну и так далее и тому подобное. В общем, учитывая все эти обстоятельства, мы решили наш номер, сентябрьский номер, и большую его часть посвятить этому человеку и разным периодам его жизни. Но один из материалов здесь, в номере, называется так... Доска. За и против. Очень просто, да? И выступают два достаточно известных человека, Михаил Веллер и Максим Шевченко. Я вам не буду говорить, кто за, кто против. Вы когда купите журнал, вы узнаете. Вот. И, безусловно, вот эти вот споры, этот материал, другие материалы номера побудили меня вот поднять более общую тему вообще памяти о тех или иных людях и в исторических персонажах, как они фиксируются в пространстве, которое нас окружает. И мой собеседник, петербургский историк Юлия Кантор, которая хорошо известна нашим слушателям. Извините за такое долгое вступление, но мне нужно просто было объяснить ситуацию, контекст, в котором мы будем обсуждать эту тему. Вы знаете, Юля, я даже не буду вас спрашивать, за кого вы.
А я уже отвечала на этот вопрос.
Да, за или против. А вот скорее давайте поговорим о том, почему вообще столько шума вокруг, ну, на мой взгляд, вообще незначительные вещи, куска там, не знаю, мрамора или чего еще, висящего на стене военной академии на Захаревской улице.
Ну, я прежде всего, вне зависимости от того, единомышленники мы с вами в отношении к фигуре Маннергейма, прежде всего хотела бы сказать, что это немалозначительный вопрос, и дело вовсе не в том, мрамор это гранит, а в том, что на этом мраморе или граните написано, и о чем хотят, чтобы помнили те, кто эту доску вешал, и о чем хотят, чтобы помнили те, кто против того, что эта доска висит.
Можно я тогда, извините, я вас перебью? Тогда хорошо, о чем или о ком помнить? Да, это для того, чтобы помнили об исторической фигуре маршала Маннергейма. Там не говорится ни о том, что был ли он, не знаю, русофобом или русофилом, был он за или против. Ну, то, что это исторический персонаж, вы согласны?
Безусловно.
Да, вот это, таким образом отмечено его присутствие, этого исторического персонажа в определенном месте.
Видите ли, присутствие исторических персонажей в определенных местах, должно быть мотивировано, и, должно быть честным. Память вообще это такая странная вещь, ее можно манипулировать, ну, равно как и фактами, да, из которых потом рождается эмоциональное их восприятие, из которых потом рождается эта самая историческая память. И в советское время, и в постсоветское памятью манипулируют сознательно, подкручивая то одни рычаги, там, накручивая другие винтики и так далее. Я уже как раз говорила в каком-то из ваших эфиров, может быть, в другом контексте, что в случае с Маннергеймом надо понимать две вещи. Вещи исторические. Маннергейм, безусловно, важная историческая фигура и в России дореволюционной. И в ситуации взаимоотношений между СССР и Финляндией, Ну и сегодняшней России, опять же, да, и сегодняшней Финляндии, самым дружелюбным нашим соседом, действительно. Кстати, забегая вперед, но к этой теме я еще вернусь буквально накануне нашей с вами передачи, я специально зашла на сайт Музея Маннергейма в Хельсинки. Он, кстати, прекрасно русифицирован, там на четырех языках, финский, шведский, два государственных, да, языка Финляндии, английский и русский, вот. Расскажу, меня там некоторые вещи на сайте этого музея удивили, там довольно давно не была, хотя, конечно, была, но несколько лет назад. Так вот, понимаете, в чем дело? Отношение к Маннергейму в Финляндии совершенно очевидно, понятно, прозрачно.
Но мне рассказывают, что и там идут споры.
И все-таки, это человек, который в прямом и переносном смысле отстаивал независимость Финляндии и отстаивал ее территориальную целостность и так далее. Это человек, действительно, одна из самых ярких фигур 19-го, начала 20 века, применительно к тому периоду, когда Финляндия входила в состав Российской империи. Да? Это для Финляндии. Каждая страна имеет право, безусловное право, на свою историческую память и свое историческое знание. И эти знания и эта память могут не пересекаться. В случае с нашим государством, да, нашей страной и нашим государством, империя, союз, республика, да, федерация, мы не можем, не имеем права, помня о самых разных исторических персонажах, неважно, кстати, это Ленин, Сталин, кто угодно, так или иначе имевшим отношение к нашей внутренней и внешней политике, или те герои, те антигерои, которые фигурировали в этой политике в 20-м или каком-либо другом веке, говорить о полуправде. Мемориальная доска – это вещь символическая, любая. Почему такой стон, этот стон у нас песней зовется, да, почему такой стон стоит вокруг доски, связанной с именем Маннергейма? Маннергейм был участником активным гитлеровской коалиции, и, соответственно, более того, он возглавлял вооруженные силы страны, замыкавшие вместе с вермахтом блокаду Ленинграда. Появление такой доски в городе, Ленинграде, Петербурге, является нечестным по отношению к исторической памяти. На этой доске написано, что он был, и это правда, он был офицером императорской армии и так далее. Да?
Вот, извините, я просто зачитаю.
Зачитайте, зачитайте.
Генерал-лейтенант русской армии Густав Карлович, так он фигурировал в русских документах, в российских, Маннергейм, служил с 1887 по 1918 годы. Что здесь вообще никакого отношения к блокаде это вообще не имеет.
Вот именно это я и имею в виду. Никакого отношения к блокаде это не имеет. Знаете, был в советское время, которое вы, наверное, помните даже лучше меня.
Безусловно.
В советское время было такое анекдот.
Сказал причин.
В советское время был такой анекдот про социалистический реализм. Помните?
Ну, может быть, помню.
Там изображал, значит, речь шла о художниках, которые должны были изобразить правителя так, чтобы это была правда, да, но при этом не оскорбительная для него. В результате этот конкурс победил, в этом конкурсе победил художник, который изобразил, значит, слепого и полуслепого, слепого на один глаз, там, хромого правителя, сидящим на коне и в профиль. Ну, чтобы не было видно того, что этот правитель про себя не хотел видеть. В отношении Маннергейма эта доска, содержание которой вы только что читали, является вот таким вот социалистическим реализмом. Потому что написано о том, что Маннергейм был действительно тем, кем он был до революции, но не написано, его жизнь не закончилась в 18-м году, да, совершенно не закончилась. Он делал карьеру, он в независимой Финляндии, между прочим, еще с 44-го года по 46-й был и президентом тоже, да.
Да,
его роль в истории России тоже не закончилась в 18-м году, а с 39-го,
заметим. Как и роль России в его судьбе.
Как и роль России в его судьбе, безусловно, тоже. Правильно. Ну, во взаимоотношениях тех стран, в которых он, так сказать, существовал. Да?
Ну, это мы отдельно поговорим. Я имею в виду, конечно, Зимнюю войну.
Я тоже говорю, я сказала с 39-го, а не 41-го. Обратите внимание, да? Так вот, в 39-м, 41-м и 44-м, да, Маннергейм сыграл большую роль в истории Второй мировой, да, и Зимней войны, ну и так далее. Поэтому, понимаете, пишите доску про Карла Густава Маннергейма, ну так и напишите, в каком году он...
Ну, это же не биография.
А что это?
Это не биография.
Почему?
Ну, хорошо, давайте, значит, на доске, я не знаю, кому там висит еще доска, кому висят доски, там, из советских, из наших, там, как это называют, политиков, да? Ну, давайте там, не знаю, Хрущев там на улице Грановского висит доска.
Висит.
Ну, давайте там биографию Хрущева напишем на этой доске.
Доска?
Жил здесь и жил.
Доска – это не повод для биографии.
Правильно.
И не место для биографии. Доска – это место... буквально, что место, да, вот где в камне, да, выбито, скажем так, выбита информация об историческом персонаже. Меня интересует, почему в моем родном городе есть память об историческом персонаже, только фрагментарная, вот до 18 года, а не тот след в истории моего родного города, который этот человек оставил после 18 года.
Скажите, в вашем городе родном, имени родном, существует доска, ну, например, как его звали, там, вашего первого секретаря, Романова?
Да, существует. Существует. К ужасу великому моему, например.
И что, там все написано?
Вы знаете, там написано главное в его жизни. Это, по-моему, при том, что я категорическим противником, естественно, этой доски была, потому что я считаю, что Романов абсолютно недостоин того, чтобы его увековечивать. Именно с ним связаны времена самого серого ленинградского застоя, самого серого, да. Вот. Но там написано, что он был первым секретарем ленинградского обкома. И это хорошее клеймо. Это хорошее клеймо, больше ничего не надо к этому комментировать. Ничего больше, так сказать, с ним.
Я не сомневаюсь, что, наверное, есть доска, связанная со Ждановым.
Нет.
Ну ладно.
Нет.
Там, где он
в любом случае, нет. Не. Вот можно проверить, но, по-моему, со Ждановым нет.
Ну, не может
это
быть,
после. Это после.
Причем Киров есть?
Киров есть.
Киров,
ну, памятник есть.
Ленин есть там, да.
Так, давайте разбираться дальше. Вот опять же, есть еще другие вещи. Понимаете, если мы говорим...
У нас, извините, у нас полгорода вашего и нашего.
Да
и
любого.
Любого города завешен досками в память о преступниках.
Это вопрос, опять же, исторической памяти. От того, что в городе, в городах, в Москве, в Петербурге, в Новгороде, где угодно, да, Новгороде, например, памятник Ленину стоит непосредственно на Софийской площади рядом с Древним Кремлем, да, прямо практически у Кремлевской, Новгородской Кремлевской стены, например. Да, от того, что было плохо, нечестно, да, политически конъюнктурно, да, идеологически выверено в предыдущие годы, это не основание и не оправдание для того, чтобы умножить это зло в день сегодняшний, понимаете? Равно как и это не повод абсолютный для, я бы сказала, исторического лицемерия. Объясню, почему я об этом говорю. Давайте, если нашим инициаторам, хотя я очень бы хотела видеть, как житель города, кто конкретно принимал участие и подписывал документы, касающиеся того, чтобы повесить эту доску, для этого требуется разрешение официальное городских властей, это обязательно.
Я не знаю, какой закон.
Так вот, нет, есть закон городской о том,
я тут знаю, только документов нет никаких.
Значит, вопрос, доску повесили самовольно? Еще лучше. Проходило ли обсуждение этой доски и текста на ней через комиссию, которая должна разрешать? Есть комиссия по доскам.
У нас ладно, комиссия по доскам.
Есть уже отдельная комиссия, как я недавно узнала. Вот.
Топонимическая, я понимаю.
Их две. Есть комиссия топонимическая, которая постигла тяжелая судьба, как мы знаем, в период, да, истории с мостом Кадырова.
Да.
Вот. А есть еще другая комиссия, я тоже об этом недавно не знала, но я готовилась к нашей передаче. Поэтому мне пришлось узнать. Есть, оказывается, отдельная совершенно группа, комиссия, которая занимается как раз вопросами согласования, разрешения и утверждения текстов на мемориальных досках. Представляете, иначе мы вообще тут повесили все, что угодно. Да, и кто? Значит, все-таки существует документ. Городская стена, городское пространство, стены зданий, это, слава богу, не забор, на котором можно вешать все, что угодно. Так вот, почему я заговорила о лицемерии. Значит, с другой стороны, все согласования и все разрешения прошла, значит, инициатива, это отдельная тема, как я к этому отношусь, но тем не менее, инициатива по установлению мемориальной доски адмиралу Колчаку. Теперь опять ее не вешают. Уже должны были повесить, не вешают. Опять что-то там затормозилось. Почему, непонятно. Я думаю, что причины исключительно политические.
Потому что мы долгие.
Потому что
не хотят, не хотят, нет, не хотят повторения.
Так,
потому что у нас непонятно, мы, понимаете, мы не расставили все точки над «и». Да? Мы в том смысле, что не сказали нашим людям прямо и окончательно, да, что не было хороших и плохих в гражданской войне.
Давайте подумаем. Монергейм в гражданской войне имеет очень посредственное отношение.
Монергейм
неправильный пример. Есть большая разница. Доску, посвященную Монергейму, давайте все-таки немножко вспомним еще юридических оснований, как мы с вами выяснили вроде бы почти. Да? Вообще неизвестно, кто разрешал, согласовывал. Известно только, кто вешал и кто это комментировал. Это вызывает большие, так сказать, вопросы, мягко говоря, или столь же большие ответы. В случае с доской, посвященной адмиралу Колчаку, пройдены все необходимые юридические процедуры. И есть гражданская инициатива. И это мне гораздо ближе и понятнее, чем ситуация с невнятной доской, вернее, внятной доской, посвященной адмиралу маршалу Маннергейму. И еще, между Колчаком и Маннергеймом есть большая разница. Знаете, какая? Колчак не воевал против России, а Маннергейм воевал. Исторический факт.
Ну, скажешь, что там белые все воевали на стороне Антанты.
Колчак за это и пострадал. Он не воевал на стороне Антанты. Ну, и отказывался сотрудничать с Антантой. Вот Колчак как раз нет. У нас не знают историю, но если вот так относиться к ней, то ее знать не будут.
Мы с вами были свидетелями одной замечательной сцены на музейном каком-то форуме в Красноярске, когда выступил один коллега из Омска, из центра документации Колчака.
Дом Колчака.
Дом Колчака.
Центр исследования истории гражданской войны в Сибири.
Да, что-то такое, да. И он выступил, и потом появилась какая-то местная депутат, женщина, я не помню, чего она, депутат, там, ЗАГС или не ЗАГС местного, и сказал, что это не дело, что люди ходят, значит, в центр Колчака и в центр, там, не знаю, какого-нибудь там красного командира, и что надо расставить точки над «и», надо сказать, что хорошо, что плохо, а то народ запутался. Понимаете? Вот. И тогда я помню, очень хорошо ответил, кстати говоря, учитель истории из школы. Вот. И когда его спросили, я его даже спросил, потому что я был ведущий этого там круглого стола. Я говорю, а что вы говорите своим детям? Кто хороший, кто плохой? Он говорит, я им рассказываю и про тех, и про тех. И пусть они сами делают вывод, на чьей они стороне, если вообще надо быть на чьей-то стороне в этих историях.
Ну, так исчерпывающей информации здесь нет, темы для дискуссии. Кстати, в Центре исследования гражданской войны в Сибири, известном как Дом Колчака, там была его резиденция, собственно. Замечательное совершенно место. Меня в свое время приятно поразило, когда я там была впервые, в последующие разы, меня очень приятно поразила история, связанная с визуальным рядом и информационным рядом. Там и про красных, и про белых, там и про Колчака, и про Тухачевского. Понимаете? То есть про двух антиподов. Там очень честно, там нет, я бы сказала, такого половинчатого отношения к истории. Потому что в этом замечательном омском центре люди занимаются историей, а не политической конъюнктурой. И это совершенно принципиально. Поэтому, возвращаясь к теме досок, да, не надо заниматься политической конъюнктурой. Кому-то зачем-то понадобилась доска, связанная с Маннергейм. Я хочу объяснить свою позицию. Дело не в том, лично я как отношусь к фигуре Маннергейма, лично я. Я была очень таким активным сторонником выставки, которая много лет назад была в Эрмитаже. Она была посвящена Маннергейму как офицеру русской армии. В музее, с музейным подходом. Это был совместный проект Эрмитажа и финских коллег, естественно. Сколько было криков на тему о том, что как в музее человека, который и так далее. В музее с пояснением, с разъяснением, без умолчаний. Там таки действительно был период именно его гвардейский, ну, императорской армии, армейский. История карьеры, исторический путь и так далее. Но там не было сокрытия, да? Там объяснялось, почему взят этот период. И что было после него, объяснялось текстами, релизами и так далее. В этом не было умолчания. Почему еще хотела об этом напомнить, вернее, вспомнить тему музея Маннергейма в Хельсинки. Перед нашей передачей, значит, накануне, я специально это говорила уже в начале программы, я залезла на сайт, посмотрела его, там очень любопытный фотоархив. Буквально фотоархив связан, выложен, можно смотреть, хорошего качества фотографий, связан с биографией Маннергейма в разные ее этапы. Естественно, российский период там прекрасно представлен. Потом с 18-го, по понятным причинам, года до 39-го, а потом с 44-го по 46-й и с 46-го дальше. Опять же, начиная с 39-го по 44-й, фотографии, я хочу подчеркнуть, фотографии в этом ряду нет. И я понимаю, почему. Потому что неизбежно нужно было показывать, в том числе, ту фотографию, которая изображена у вас в последнем выпуске «Дилетанта». Это Гитлер и Маннергейм, идущие рядом с друг с другом, да, понятно, в прямом переносном смысле, идущие рядом с друг с другом. Я не хочу сказать, что в музее этого нет. В музее об этом говорят. В самом музее, я просто помню, да, была там, говорят об этом сдержанно, немножко сквозь зубы, но говорят. Умолчания в самой музейной экспозиции нет. Для презентации сайта, видимо, посчитали, что это некорректно. И фотографии там на эту тему и в этого периода я не нашла.
Ну, да? У нас теперь вообще, мы уже по, ну, не то чтобы по команде сверху, да, но по наущению неких наших главных военных историков, мы теперь тоже гордимся, например, сотрудничеством с Третьим Рейхом. Я имею в виду Пакт Молотова-Риббентропа.
Вы знаете, такой сложный вопрос. С одной стороны, мы, как вы говорите, гордимся, вернее, как это звучит, ну, несколько так это.
Мы гордимся, это правильно было все
вот,
сделано. Да?
Вот. А с другой стороны,
и
люди.
Политика помимо.
А с другой стороны, люди, которые в своих блогах да, такой случай был недавно, кажется, в Перми, если я не ошибаюсь, да, которые в блогах употребляют слово «сотрудничество», да, применительно к Советскому Союзу и Германии предвоенного периода, то есть перед пактом Молотова-Риббентропа, люди получают по приговору суда какие-то чудовищные штрафы и чуть ли не садятся в тюрьму. От этого дуализма тоже можно сойти с ума, понимаете? Надо как-то определиться.
Ну,
с терминами как
просил там депутат.
Нет, с терминами, нет, понимаете, с терминами и законодательством. Неплохо бы это самое, да, если за мнение по поводу истории можно посадить в тюрьму или взять штраф, то это очень большой вопрос к юриспруденции и, собственно, к исторической политике, как теперь принято говорить.
И если уж продолжать про Маннергейма, мне кажется, человек прожил вместе со страной, я буду, со своей, да, очень сложную историю, поскольку страна тоже пережила много этапов такого непонятных отношений с Россией. Да?
Да.
То она была в составе России, потом почему-то получила независимость. До сих пор, хотя здесь у нас есть статья в номере про то, как она получала независимость в Финляндии. Угу. Но до конца я всех мотивов не понимаю все равно, почему Ленин вдруг, с какого вдруг он взял и отдал независимость.
А вы видели мемориальную доску в Смольном, в музее Смольного, да? Да, где видел, как раз благодарность видел, за эту
благодарность,
независимость?
Да, Ленина.
Да.
Да,
и, между прочим, в Финляндии есть музей Ленина. В Тампере, я имею в виду, здравствующие и так далее. Они очень благодарны Ленину именно за это, да? И в этом отношении впечатление среднего финского жителя от Ленина может быть как раз гораздо более позитивным, чем вам кажется. Потому что это к вопросу тоже об отношении к исторической фигуре внутри и снаружи. То же самое. Поэтому у нас одно отношение к Маннергейму, у финнов другое. И слава богу.
У нас нет единого отношения.
Правильно.
Не вам ли историку знать, что даже среди петербургских историков, которых, конечно, больше, чем, наверное, другие занимаются, в том числе периодом блокады, абсолютно разные есть, разные отношения к Маннергейму как участнику блокады. Кто-то считает вообще, что он спас, ну не то чтобы спас Петербург, да, но во всяком случае был недостаточно настойчив и недостаточно лоялен по отношению к Гитлеру, что помогло Петербургу выжить, да, там какие-то пути, лазейки оставались для поступления продовольствия, во всяком случае.
Понимаете, наличие разных точек зрения даже в исторической среде, хотя они не так различны, как вы сейчас говорите, есть, я бы сказала, только нюансировки, общие отношения. То есть общий исторический факт, общеизвестный, да, что Маннергейм участвовал в блокаде, не оспаривает. Все остальное это виньетки и штрихи. Этого, между прочим, вполне достаточно для определения доминирующего отношения к Маннергейму в Петербурге. Но есть некоторые нюансы. Маннергейм выполнил, как главнокомандующий финскими вооруженными силами, тот необходимый минимум, который от него требовал Гитлер. Он не сделал, может быть, максимума. Он не, скажем так, не стал двигаться дальше старой, так называемой старой границы, то есть до 1939 года существовавшей границы, туда, в направлении Петербурга, или тогдашнего Ленинграда. Да? Вот и все. Он это сделал из соображений, кстати, отнюдь не, как это принято считать в беллетристике, гуманистических.
Давайте еще напишем на доске его соображения.
Мы не будем писать на доске его соображения, а в исторических документах прочтем. В исторических документах, а не на доске. Прочтем хорошо известные историкам материалы, связанные с руководством финского государства о том, что Петербург должен стать провинцией Великой Финляндии. И? И все.
И что? Ну, подождите.
А что вы хотите? Чтобы я вам сказала?
Вот я читаю человека, который как бы за Маннергейма. Да? Люди, защищающие его, считают, что он не продвинулся так далеко, как хотел Гитлер того, что благодаря Маннергейму, если так можно говорить вообще по отношению к блокаде, Ладога все-таки оставалась незаблокированной. Маннергейм издал приказ, по которому категорически запрещался артиллерии работать по Ленинграду и его окрестностям. Короче говоря, есть некие факты, как считают одна группа историков, да, которые показывают, что он, как вы правильно сказали, Юля, делал не максимум того, чего от него требовал Гитлер. Да? Даже не делал всего того, чего от него требовал Гитлер. Может быть, он действительно в нем что-то было русофильское. Он так любил Россию, что он все-таки, будучи по воле, по неволе союзником Гитлера в тот период, все-таки старался свою роль свести к минимуму.
Вы понимаете, в чем дело? Я же не экстрасенс. да. для того, чтобы обсуждать, может быть, что было бы, и вдруг ли он был там русофилом. Я вообще не думаю, или русофобом. Я не думаю, что Маннергейм, как человек, во-первых, действительно хорошо образованный, высококультурный, что безусловно, получивший хорошее дореволюционное образование и воспитание, между прочим, это не отнять, в одном из лучших учебных заведений не только России, но и имевшего совершенно безупречную европейскую репутацию. Я не думаю, что Маннергейм был русофобом. Я так не думаю, если речь идет, собственно...
Хотя многие так уже, противники, вот многие так считают.
Я так не думаю. И, опять же, дело не в том, что я думаю, а дело в том, о чем говорят исторические факты. Да, он всегда с уважением относился, скажем так, к тому государству, которое его выписывало. И все-таки надо понимать, что Финляндия все-таки была, пусть с особым статусом, да, со своей конституцией, тоже в силу известных причин, но все-таки провинция Российской империи, тем не менее, выходить из этой провинции, сделать блестящую карьеру в столице этой империи. И если, так сказать, сантимент, будем называть это так, у Маннергейма и был, то он был связан с его молодостью, с его той карьерой в огромном государстве, которому принадлежала Финляндия, ставшая, опять же, при нем и во многом и благодаря нему независимым государствам, и действительно, что очень важно, отстоявшим свою независимость, в отличие там, от прибалтийских республик, государств-республик в 1939-1940 году, с которыми этого не произошло.
Знаете,
что совершенно... Сейчас я закончу, да. Извините. Что совершенно не отменяет того, что Маннергейм в независимой Финляндии сделал... Понимаете, максимум и минимум – это очень относительное понятие. Минимум жесточайшего свойства во время блокады был сделан. Да? Отношение к советским военнопленным в Финляндии, попавшим в финский плен, я имею в виду, кстати, и в зимней войне тоже, было не менее жестоким и не менее смертоносным, чем у немцев. Это тоже надо понимать. Война есть война, это все можно обсуждать, там, комментировать и так далее. Отменить нельзя. Вот и все. А что касается вот о том, о чем вы начали эту часть передачи, про бурную и нескончаемую рефлексию на тему «за» и «против доски», так она связана именно с этим. Мы должны, опять же, понять, я не говорю, кто прав, о том, кто прав, кто виноват. Дело в том, что имеет право на увековечивание в памятнике и на доске, а что не имеет. Вот и все. Давайте, хорошо, доску ставили государственные лидеры, да, прямо на высокого уровня. Хотелось бы объяснений. Доску не хочет народ и там инициативные группы. Давайте объяснений. И опять же, давайте соблюдать юридические формальности.
По-моему, в 2007 или 2009 году, я сейчас не помню точно, на Шпалерной улице в Петербурге установлен бюст Маннергейма.
В каком-то частном пространстве, если я не ошибаюсь.
По-моему, это в пространстве гостиницы.
На территории, значит, частного
если
пространства,
да? Если я не ошибаюсь,
да?
Гостиница такая, только принадлежащая к военному ведомству.
Не знаю.
Вот. И там что и никого это не взволновало. Мне кажется, что здесь вот именно политический аспект, он и породил вот эту чуть ли не истерику вокруг этой доски. Истерику с обеих сторон. Да?
Мы сейчас с вами ее поддерживаем, эту истерику.
Ну, конечно, безусловно, да. Мне вообще кажется, что это вообще событие, не заслуживающее такого общественного накала. Да? Или вы считаете, что любая доска, любая зафиксированная память о том или ином человеке, она требует таких солидных обоснований, народных референдумов, общенародной любви и так далее и тому подобное.
Вы знаете, я уже говорила о том, что город и городские стены – это не забор. Вот не забор. Значит, я говорю не о референдумах даже, а о предусмотренной процедуре. Должно быть зафиксированное экспертное мнение, то есть групп компетентных товарищей, господ, которые принимают решения. А дальше процедура юридического согласования с городской администрацией, так как это прописано в городском законодательстве. Ничего большего я не хочу, и меньшего тоже не хочу. Потому что, понимаете, если можно сделать исключение в законе и в правилах, тогда не нужны эти правила и законы. Я говорю только об этом. Теперь относительно того, что стоит и что не стоит дискуссии. Но раз такая острая и неумолкающая дискуссия есть, значит, стоит. Значит, кому-то, с обеих сторон причем, не все равно, да? И я не думаю, что это плохо, понимаете, в нашем абсолютно молчащем по всем поводам обществе, в основном, ну, кроме как громкие крики «Ура!» и «Да здравствуй!» по поводу очередного расширения каких-нибудь очередных границ, да? Так вот, в нашем молчащем обществе хорошо, что находятся люди, даже с обеих сторон, которые готовы публично обсуждать такие темы.
Давайте мы сейчас прервемся, после чего продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
У Мы продолжаем программу «Дилетанты». Ее веду я, Виталий Демарский. В гостях у нас петербургский историк Юлия Кантер. Да и программу мы ведем из Петербурга. И, в общем-то, и тема посвящена Петербургу.
Ну,
скорее Ленинграду. Да? Блокаде Ленинграда и участию Маннергейма в этой блокаде. Маннергейма, финского маршала, русского генерала, который доска в памяти которого вызывает сейчас столько споров и непонятных абсолютно обсуждений, непонятных даже, я бы сказал, действий. Потому что то ее снимают, то ее опять... Я имею в виду, что ее как-то неожиданно возвели. Потом были разговоры, что к 8 сентября, к 75-летию замыкания кольца вокруг Ленинграда, ее вроде должны были снять, но ее не сняли, назначают комиссии, там то ли разбираются, то ли не разбираются, чья это инициатива, и имеет ли право эта доска на жизнь и на то, чтобы висеть на здании военной академии. Вот. Но это такая канва событий нынешних и внешних, за которыми стоит, конечно, наша история, и вот эта вот противоречивая, с этим трудно поспорить, фигура Карла Густава Маннергейма.
Вернусь вам к теме Колчака. Опять же, я не понимаю, у нас 17-й год на дворе, вот уже вот-вот 17-й год на дворе. Во многих городах, в том числе в Москве, между прочим, уже много лет, висит вполне тактичная, между прочим, по содержанию текста, я имею в виду, доска, посвященная адмиралу Колчаку. В Иркутске стоит памятник, в Омске стоит памятник. Я не понимаю, почему в городе, вот опять же, в городе, который знаковый и значимый и для истории, истории биографии адмирала Колчака, городе, которым очень много важного сделал Колчак, не только как адмирал, это тоже, разумеется, но и как блестящий полярный исследователь, между прочим, который много вложил и в науку, да, и в академическую науку. Это тоже важно, на самом деле, ничуть не менее важно, чем многое другое. И я не понимаю, почему вот здесь-то как раз, на каком-нибудь историческом здании, которое с ним связано, а конкретно известно на каком доме, он здесь жил, почему не повесить корректно, опять же, с корректным текстом доску. А я вам объясню, потому что испугались. Представляете, на доске написать «Верховный правитель России». Да какая же власть это согласует, да? Даже если указать,
в каком месте. Можно написать «Верховный правитель», да. Здесь же написано «Президент Финляндии».
Я видела текст уже утвержденный, вот как раз этой самой разрешающей согласовательной этой комиссии, которая занимается досками. Там такой тоже текст. «Известному офицеру русской армии». Тоже текст по умолчанию, но дело не в том,
известный просто там генерал и все.
Адмирал.
Адмирал.
Там очень корректно, слишком политкорректно написано. Известный офицер русской императорской армии. Вот так примерно. Но там не написано, что он был, во-первых, адмиралом, а это его звание, да? И не написано, что с такого-то по такой-то год он был верховным правителем. Значит, тем не менее, доски по-прежнему нет. Видите, и здесь есть такой дуализм.
С другой стороны, сделан это целый фильм.
Не, ну фильм, знаете, какое отношение фильм имеет...
Я не знаю, что имеет большее воздействие на историческую память. Фильм или доска, которую 99% не увидит население города.
Вы знаете, я думаю, что на историческую память, или псевдопамять, имеет безусловное воздействие фильм. Кстати, с точки зрения истории, он неплохой. Я имею в виду не художественное качество, а историческое даже.
Это не имеет значения.
Но, тем не менее, нет, это имеет значение. Факт эмоционального воздействия достигается все-таки еще и художественной частью, не только документальной. Тем не менее, это фильм художественный. Я о чем? Фильм сделали, но это две разные вещи. Что если есть фильм, не нужна доска, или наоборот, если есть доска, то не надо снимать фильмы? Какая тут корреляция?
Возвращаясь к Маннергейму, я же хотел сказать...
Вы как от него не уходите.
Да, я хотел сказать, нет, просто я даже не требую от вас ваших возражений. Я просто хотел сказать, что работая над номером, я не могу сказать, что я исследователь там Маннергейма, но все-таки я со многими материалами там знакомился. У меня осталось впечатление по поводу Маннергейма, что он любил Россию, но не любил большевиков.
Ну, это неоспоримо.
Да. Нет, я имею в виду, что здесь не те чувства, которые говорят, что молодость, Россия. Он был к России очень хорошо относился, но очень не любил большевиков. И большевики внесли свой вклад в эту нелюбовь, безусловно, зимней войной. Да? Нельзя забывать, что поведение Маннергейма, я думаю, то, что вы ему ставите в вину, во многом объяснялось тем, как Советский Союз повел себя по отношению к Финляндии.
Совершенно бесспорно, что история с провокацией в Майниле, с которой и началась та незнаменитая война, естественно, не украшает, мягко говоря, не украшает, это я подбираю самые мягкие выражения, не украшает внешнюю политику, да и внутреннюю, между прочим, тоже, Сталинского Советского Союза. И все разговоры, опять же, о том, что была передвинута граница, опять же, потому что граница – это забор, ее можно передвинуть, да? И те условия, в которые была поставлена Финляндия, Советским Союзом была поставлена Финляндия, конечно, далеки от как моральных, так и прочих других норм. Все понятно, что Зимняя война – история, спровоцировавшая напряженность в отношениях и безусловно, конечно, определившая, так сказать, вектор направления политики Финляндии в последующие полтора года, да, естественно, от 40-го к 41-му.
Да, но еще один фактор не надо забывать – 25 июня.
Не надо забывать, да? Не вообще никакие факторы.
Гитлер, что я говорю, Маннергейм вообще не собирался, Маннергейм выступал за нейтралитет Финляндии.
Значит, опять же, сослагательное наклонение.
А 25 июня его хорошенько побомбили.
Безусловно. Не надо вообще закрывать или скрывать какие-то факты и переставать анализировать мотивировки. Но мотивировки и тенденции не перечеркивают, и вернее, объясняют, но не оправдывают, да, дальнейших политических событий. Мы можем с вами сколько угодно, и не только мы с вами это сделаем, до нас, объяснять, почему и по каким причинам Финляндия вошла в союз с Гитлером. Да? Мы можем это объяснить. Это ничего не меняет по отношению к тому, с чего мы начали. Он участвовал в блокаде Ленинграда. Этого достаточно для того, чтобы не употреблять извинительных интонаций по отношению к всему остальному.
А может, вот я вам задам такой вопрос? Может быть, неожиданно сейчас в голову пришло. А вот как бы вы отнеслись к доске, ну, я не знаю, где-нибудь под Смоленском, я не знаю где, да, точно, что в этом доме останавливался Наполеон?
Вы знаете, хороший вопрос. Я не знаю, как бы я отнеслась к такой доске под Смоленском. Но, например, будучи на территории Белоруссии, в частности, в Витебске, да, я хожу, и мне мои белорусские коллеги показывают места, которые так или иначе связаны с Наполеонской войной, с войной 1812 года. Но то же самое происходит на территории Польши и так далее. Опять же, историческая память должна существовать вот таким образом. Я совершенно не против того. Это важно, да, чтобы были известны маршруты. Я готова ходить и хожу на линию, ходила на линию Маннергейма, между прочим. Это нормально. Она должна быть музеифицирована. Чего, кстати, к большому сожалению, музеификации у нас на нашей территории линии Маннергейма не произошло. Это большой вопрос. Я готова видеть выставки в музеях, между прочим, посвященные Наполеону. Неважно, это Эрмитаж, это Дом инвалидов в Париже, это Государственный исторический музей в Москве, музей краеведческий Смоленска, между прочим, да, это все было, и это нормально. Вопрос контекста, вопрос коннотации, если хотите. Я не буду ни в коей мере, как историк, протестовать против фигуры Маннергейма в рамках какой-либо выставки про Советско-финскую войну. Более того, про блокаду Ленинграда. Более того, про гражданскую войну в России. И вот борьбу за независимость Финляндии. Да, вот самое начало. И роли разных политиков, которые финских, российских, французских, каких угодно, которые участвовали. Более того, совершенно понятно, что когда в Берлинском историческом, германском Берлинском историческом музее есть экспозиции и выставки, посвященные Второй мировой войне, там будут присутствовать все те персонажи, за употребление которых, фотографии которых в нашей стране сейчас можно получить уголовный срок, да? То есть это нацистская верхушка. Это нормально. И рассказ о них нормален. И каталоги, и выставки о них нормальны. Вопрос подачи и честности информации об этом. Вот и все.
Это все-таки доска Наполеона.
Смотри, что на ней будет написано.
Здесь останавливался Бонапарт Наполеон I.
Во время русского похода.
Да.
Пусть попробуют.
Ну что, вы думаете, что это должно встретить? Я думаю, что никакой реакции не будет.
Вы понимаете, здесь есть момент. Я думаю, что встретит. На самом деле встретит. И не только в Смоленске. Встретит сопротивление некоторое. Вопрос, что есть один момент, в котором как минимум один, в котором вы правы. Много времени прошло, поутихло. Это важно, да? И все-таки, я думаю, встретит, потому что, опять же, при том, что в России всегда был культ Наполеона, и даже сейчас еще такая романтизация этого периода, ну, конечно, России, не только в России, но мы же про Россию сейчас говорим, про Смоленск. Вот. И тем не менее, я не уверена, что доска такая должна или может появиться. Но если комиссия соответствующая, такая же, как в Петербурге или в Москве, да, в Смоленске это решит, вопрос будет, что написано, как написано и с каким акцентом, так сказать, да? Вот с каким акцентом применительно к войне.
Без возвращения в Петербург, там вообще акцента никакого нет.
Есть, мы уже с него начали. Сейчас будем повторять эту старую историю относительно того, какая полуправда там написана.
Не будем. Хорошо, тогда у меня скажите, давайте перейдем к более общему вопросу.
Не успеем.
Успеем. Скажите мне, пожалуйста, как, то есть вы считаете, что в зависимости от исторического веса, я бы сказал, тех или иных исторических фигур должно существовать некоторые ступени их меморизации. Да? То есть доска, непонятно кому, памятник вождю, что еще, название города или там улицы, это вообще там, я не знаю уж кому, там герои всех времен и народов. Как вообще, как это все формализовать, если хотите?
Кто будет взвешивать? Сколько вешать в граммах?
Вот именно.
Понимаете, в разное время возникают разные кумиры. Соответственно, в разное время возникают разные памятники. Иногда, ну как у Пыляева было написано, если не у Пыляева или у Анциферова, все-таки у Анциферова, городские названия и язык города. Да? Это очень важный момент. Чем больше переименований, я имею в виду не возвращение исторических имен, а переименований, тем труднее прочитать этот язык, да, и язык исторической памяти. Чем больше нагромождение такого рода досок, о которых мы говорим, или временных памятников и памятничков, тем больше свидетельств о разрухе в головах, знаете, как вот профессор Преображенский Булгаковский говорил. Понимаете, я думаю, что для установления досок сложным политическим фигурам, к которым относятся и Колчак, и Маннергейм, и еще многие в 20 веке, нужно, чтобы прошло гораздо больше времени. Сейчас уже 21, но я бы еще подождала, потому что в последние 25 лет мы никак не можем определиться с кумирами и наоборот с, так сказать, историческими недругами, что ли. Да? Боюсь, что и 17-й год нам эту ситуацию не упростит. Поэтому я бы, опять же, не спешила бы с политической конъюнктурой, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть гораздо более важное дело, которое, к сожалению, большому заглохло постепенно. Это возвращение исторических названий. Понимаете, ну все, застряло все даже в Петербурге. Я говорю, даже в Петербурге. В других городах это даже не начиналось. Да? У нас же половине улиц возвращены исторические имена, а половине не возвращены. И все уже. Я, кстати, была приятно удивлена, слушая на эхе в день 25-летия возвращения Петербургу исторического имени. По-моему, это было на эхе Петербурга. Социологический опрос запустили. Да? Мне было очень приятно, что по-прежнему 67% опрошенных считают, что городу правильно вернули историческое название. Есть, конечно, погрешность, потому что это аудитория «Эхо Москвы», и она не совсем идентична, ну, массовой среднестатистической аудитории. Но все-таки это приятно. Поэтому, возвращаясь к этой теме, понимаете, мы должны помнить по возможности обо всем. И то, что у кого-то есть больше прав на увековечение исторической памяти, я имею в виду не самих исторических персонажей, а у тех, кто принимает решения, как в случае с Маннергеймом, а у кого-то меньше, как в случае с Колчаком, это не красит общественную ситуацию. Ко всем должны быть применимы одни и те же правила, юридические и исторические. Вот и все.
Я задумался.
Я заметила.
Да.
Это приятно, когда над твоими словами задумываются. Ну, мне удалось вести вас задумчиво. Редкий случай.
Да, примерно так. Тем не менее, в общем, непонятно все, чем это кончится, вся эта история. Я очень хотел спросить, вы говорите, там опять, вы в топонимике опять перешли, а я еще вот что хотел спросить. По поводу досок, которые, ну, я сейчас вижу в Петербурге, но я думаю, что это по всей стране. Там, в честь различного рода советских деятелей. Да? А честь не видел, что... Значит, если бы был суд над КПСС, скажем, да? Если бы он завершился так, как завершился, условно говоря, там, Нюрнбергский процесс, то тогда их надо было бы все снимать.
Это тоже вопрос.
А сейчас нужно их снимать, не нужно их снимать.
Слушайте, понимаете, это хороший вопрос. Опять же, если есть решение, да, о том,
что надо их снять?
То их надо снять. Только это решение должно быть мотивировано.
Другая власть скажет, повесить.
Подождите, так всегда и будет. Это так было со времен не то, что Петербурга и Москвы, так было со времен крещения Руси и до крещения. Сбрасываем одних идолов, как известно, языческих, ставим других, да, творим себе других кумиров. К сожалению, это неизбежно.
Есть точка зрения,
которую мне, скажем так, я не совсем ее разделяю, но я ее уважаю. Есть точка зрения о том, что вот все, что уже висит, пусть оно висит. Чтобы все знали, да? Я говорю, что я ее уважаю, потому что, да, она характеризует состояние, так сказать, политических умов, ну, в тот или иной период времени. С другой стороны, мне неприятно видеть торчащие повсеместно в нашей стране памятники Ленину. Неприятно. а уж возникающие вновь и вновь в разных регионах памятники Сталину, не видеть совсем даже оскорбительно. Не просто неприятно, а оскорбительно также, да? И ужас в том, что это появляется именно в новое время. В новое время, а не в то, чего, кстати, не позволяли себе, между прочим, даже при советской власти.
Да, даже в Брежневской.
И не надо отвлекать, внимание людей, значит, ставя в Пскове, например, памятник Сталину, а в Петербурге переключать внимание на доску Маннергейма. Ну, давайте уже как-то все-таки будем честными. Как-то. Что? Я опять взяла себя повергу в задумчивость.
Нет, я просто думаю о том, действительно, что с этим совсем делать, но ну, невозможно все-таки вешать, снимать там памятники, значит, убирать, ставить. Это же ужас какой-то. Знаете, это знаменитая история. Я не знаю, правда это или нет, как легенда рассказывает, даже когда снимали все памятники Сталину после хрущевской оттепели, где-то на Украине, значит, решили сэкономить и постамента оставить, памятник сам, ну, саму фигуру убрали, чтобы он не стоял пустой, поставили памятник Шевченко на этот постамент. Ну и там не для эфира неприличная салчатая растишина появилась на грузинском, ну, значит, меня посадили, да. Я не знаю, что там легенда это или нет, но мы в конце концов, до этого абсурда дойдет.
Понимаете, мы ходим в этом смысле по замкнутому кругу, но так называемое второе использование, это археологический термин, да, началось еще в древнем Египте, понимаете? Ну, так, естественно, на постаментах одних, другие вожди, потом этих вождей снимают и ставят третий, четвертый и пятый. Это такая неизбежная история.
Хорошо, спасибо. Мы завершаем нашу программу «Дилетанты». Единственное, что я могу сказать нашим слушателям, возьмите журнал, сами прочтите все материалы, они не за и не против, они, вернее так, и за, и против. И сами сделайте для себя вывод, за вы или против, а может быть просто воздержались. Это была программа «Дилетанты». До встречи через неделю. «Дилетанты».